Шалом, шалом. Здравствуйте, меня зовут Эстер Фингенди. Мы продолжаем Безрат Ашем с вами учить книгу Оль Рахель. И мы находимся в мицве зажигания шабатней свечи и приступаем ко второй части, да, помните, ко второй такой идейной части. Если у кого-то вопросы по первой части родились, остались, тем более после Хануки, когда мы прямо занимались светом и всем вот этим вот, о чем мы учили, ну, да, немножко с другой стороны. То есть первая часть, вы помните, да, была про то, что свет – это мир, свет – это шалом, и это Ханука прямо очень-очень про это, да. И Ханука – такой женский праздник. Ну, если бы Мегилат Макабим вошла в Танах, то один из вариантов Мегилат Макабим был название – это Мегилат Иудит, да. А, что это прям очень женский праздник такой. Что?
Поэтому пончики умножали
исключительно юношек. Да, поэтому пончики. Я очень люблю этот язык в Алахе, да, Шульхан Арух, там Мишна Брура говорит, что женщина полчаса должна там после зажигания свечей ни то не делать, ни то не делать, ни готовить, ни... В Эйнла Акелла. И нельзя в этом... Это не что-то, что... Это не устражение. Если бы было устражение, можно было бы это ослабить. А это не устражение. Это нельзя ослаблять. Не разрешать ей прям так расслабиться, чтобы вскочить и готовить. Пусть сидит, отдыхает. Пусть сидит, отдыхает. Ну вот, в Хануку за что нам в части? Потому что свет-то наша работа. Ну, там вообще, там это интересная история, да, с Иудит. Я не знаю, насколько это к этому уроку. Я бы с радостью. У меня лекция в Хануку была по этому поводу. Там есть история про Иудит, из-за которой случился весь, все чудо Хануки случилось из-за, да, из-за Иудит. И, в принципе, это вообще ужасно интересная история, что вот то, что мы учили в двух словах, ну, возьмем в двух словах, да. В двух словах так. Кто такая Иудит? Намечает, но вы были у меня на уроке, да, вы умничка. А на самом деле интересно очень, да, что, ну, это должно было быть Сефер Макабим. Сегодня у нас осталось Вагадот, так как эта книга не вошедшая в Танах. И там есть такая, в Агаде есть три истории, которые написаны в очень похожей матконет. Так как я не готовилась вам об этом рассказывать, я не взяла с собой точно текст, поэтому не ловите меня на слове, но примерно матконет такая, очень-очень похожая. Матконет такая, что там вот... Там на самом деле история войны очень интересная. Значит, сначала мужчины смогли собрать, Макабим смогли собрать войска и смогли подобраться Егемону, и там было целое. Там была попытка вот такой нормальной войны с планом, с всякими делами, и она прогорела, и евреи проиграли. Еще до... Не в первой части, да. И потом у них не было ничего ни собрано, ни построено, ни сделано, ни подготовлено. Несколько лет так это все и тянулось. А потом Агада приводит историю про Иудит. История такая, что вот, значит, происходит так и так. И вот Иудит делает так и так, после чего мужчины говорят, ну, невозможно это выдержать. И встают на войну без подготовки, без ничего, и в итоге побеждают. То есть, по-простому, это история о том, что женщина приводит к тому, что мужчины побеждают. Да. И, как Коля, кого-то не так приятно, как правильно помнит Рахель, да, и что Иудит, их три. В Агаде есть три Иудит. То есть, Иудит – это вообще не имя. Это, в принципе, это еврейка, да. Ну, у которой прям Иудит, прям как надо. Даже не Бат Исраэль, она Иудит. Это отдельная тема, точно сейчас разбираться не будем. И первая история – это про то, что Иудит, вот такая знаменитая-признаменитая, которая пошла, что там объявили право первой ночи, и нельзя было выходить замуж, пока не перебудешь там с этим греком. И несколько лет никто не женился. Там на самом деле история была такая, что на несколько лет просто прекратили жениться. А потом стало понятно, что непонятно, когда это дело закончится, и вообще Ам Исраэль не останется. И были области, где рабаним поскольку что нужно это пережить, но хотя бы, чтобы семьи были. И вот первая, которая на это пошла, Юдит, она причапала в этот лагерь, сказала, окей, но я хочу не просто, а вот с главным военачальником. А там военачальник был нервический такой, у него вся власть была в его руках, то есть без него они бы не разобрались. И он так, то сопротивлялись, несколько лет никто не женился, а то вдруг бабах еще и выбирает, такая решительная дама. Ну и все знают эту историю, да, что она ему голову отрубила, в корзинке вынесла, сказала, чтобы его не беспокоили, уморился бедолага. И встала на эту крепостную стену, показала эту голову, сказала, вот ваша голова. И там паника началась. Но там идея была в том, что когда евреи увидели, что девушка сама идет, и чтобы не оказываться вот с этим, делать что-то настолько противоположное шалому вот этому. Помните, мы же говорили, природа женщины – это нашим шаан и нот. Это вот такое успокоенность, вот эта гармония. Работа женщины со свечами – это ради что это шалом. И вдруг женщина в Хануку получает вот эту вот свою супер-супер награду, что должна сидеть эти полчаса, наслаждаться свечами, там все вкусно есть, весело играть, получать удовольствие. То есть максимальная шана, ну, вот такое. За то, что она или и убила человека, оттяпав ему голову и попугав головой вражеские войска. Вторая история – это про сестру самих Макабим, которая несколько лет, честно, не выходила замуж. И она была Меурест. Когда вот это все началось, она уже была Меурест. Она была уже обрученная. И они с женихом застряли. И они с женихом сидят и годами ждут, когда можно жениться, а жениться никак нельзя. И уже идут разговоры, вот про которые мы только что говорили, а может, уже надо, чтобы они это все, ну, иначе. Ну, что делать, потерпели. И она в один день позвала к себе в комнату папу, братьев и жениха. Они входят к ней в комнату, а она там, скажем так, в неглиже. Вообще. И братья там за мечи схватились. Бат Коэн Гадоль. Дочка Коэна. Дочка великого Коэна. Вот в таком вот виде. Перед мужчинами. Она говорит, что такое? Вы меня готовы зарезать за то, что мой отец, мои родные братья и мой будущий муж меня увидели нескромной. А отдать меня неизвестно кому, делать со мной неизвестно что и видеть меня вот как раз в таком виде, вот это нормально? И там та же фраза написана, что мужчины после этого не смогли выдержать и просто пошли воевать и победили. И третья история, да, которая тоже все, наверное, упомнят, это и была ее, что они же запретили бритмилу, знаете, да? В частности, они запретили делать обрезание. Теперь что значит запретили? Они прямо искали. Если находили обрезанного младенца, то убивали младенца, родителей и всех, кто могли бы иметь к этому обрезанию отношение. То есть вырезали прям. Они хотели устроить, чтобы у еврейского народа прям ужас был от соблюдения мицвот, что прям смертельная опасность прям. И была женщина, у которой родился сын, и она встала на городскую стену и сделала ему обрезание прямо на городской стене сама. И она делала обрезание под стрелами. Они ее пытались сбить. Они пытались ее убить вот вовремя. И во всех трех случаях эти иудиты, они оборачивались сначала к этим, к мужчинам и говорили, вот на это вы нас толкаете? Разными словами. И разными словами мужчины на это реагировали, что это невозможно выдержать, и выходили, и начинали воевать. То есть на самом деле, как бы, это вот эта мать, да, которая ради того, чтобы сделать обрезание сыну. Ну, если бы она сделала обрезание сыну не на стене, погибли бы не только они с ним, а погибло бы просто намного больше людей. Или не делать ему обрезание, тогда, не дай бог, он... Ну, это война идет, неизвестно, когда он... Да в любой момент неизвестного. Необрезанный человек, ребенок, необрезанный мальчик, у него нет хэлэк ламаба, у него нет части в будущем мире. Ну, а это ему за что? И, в принципе, все три истории женщины как бы делают что-то максимально неженственное. И как бы максимально немирная, обратите внимание. Но во всех трех историях женщины как бы ведут себя очень немирно. А? Да даже не как мужчина. Я думаю, что мужчина себя редко так поведет. Ну, что мужчина... Я даже не как мужчина. Я не думаю, что мужчина будет раздеваться, чтобы все офигели. Ну, в смысле... Даже не как воины. А вот как женщина как бы очень неженственная. Я не знаю, как это... Мне кажется, они ведут... Эти вот все три вида поведения, да... Это не что-то, что ожидается от мужчины, но это что-то, что ну вот шокирующе, как бы не женственно. Ну, не ожидается от женщины, что она придет и скажет, а вот я хочу с этим вот, вот это вот делать, вот. И будет ему потом голову рубить. Ну, не ожида... ну, это вещи, которые не ожидаются от женщины. Очень неженственно. Ну, вот хорошая женщина, как мы себе представляем, которая про мир, которая про свет, которая про любовь, которая про вот эту вот гармонию, да. Ну, она как бы, мы не ожидаем, что вот так себе. Ну, вот мы такую картинку не рисуем, правильно? А Всевышний говорит, да вообще идеальное поведение. Теперь все поколения еврейских женщин будут всю Хануку, отпуск за это иметь, и чтобы отпраздновать, что правильно себя повели. Да, то есть это понятно, что если бы урок был длинный, мы бы сейчас вспомнили Яэль, да, и все такое. Я не хочу сейчас туда уходить надолго. Но в двух словах есть такое, понимание, есть такое понятие «авера лецорах мицва». Что бывает, что человек точно видит, что человек достаточно, ну вот ему... Он понимает, в чем на самом деле цель, и он понимает, в чем на самом деле смысл, и ему светло, ему понятно, куда нужно идти. И он видит, что самое лучшее, правильное, красивое поведение туда не приведет. Не приведет туда. Что иногда женщина должна тоже повести себя не очень... Понятно, что мы надеемся, что это не в ежедневной жизни, но, скажем, там... Женщина рисует себе образ себя, такая хорошая мама, которая всегда с ребенком только мило, ласково, только в мире, только вообще не повышая голос. Представляете, да, вот такая, вот там прям себе это рисует. А потом она понимает, что воспитать ребенка нормально, она должна ему поставить ясные, четкие границы. И что никогда не повышать голос не сработает. Другое дело, что если она в основном никогда не повышает голос, а в острых моментах его повысит, это прям офигеть как сработает, это прям вау. Ну, интересно, что это не вошло в Танах. Ну, это такое очень, ну, это не такое поведение, которое прям надо брать и учиться, но это, да, поведение, что если оно правильно сделано, оно может народ спасти. И оно про мир. И это именно про мир. И это именно про свет. Хотя внешне это кажется прям супер, супер конфликтно. Окей, эта идея понятна. Ну, это, конечно, яснее было бы. Все, кто учили в Сефер Шофтим про Яэль, про песню, про сравнение между Яэль и матерью Сисры. Извините, что я кидаюсь. Ну, гляньте, есть целый урок про это. Так есть же целый диск. Да? Так это не ко мне, это... Спасибо, что это вот к начальству. В общем, есть вот эта потрясающая вещь, что когда женщина точно понимает, в чем цель, не всегда внешнее поведение, оно именно то, что определяет. Окей. Это про то, что свет – это мир. А мы сегодня начинаем новую тему, которую, конечно, тоже можно было бы замечательно, но вот Ханука буквально несколько минут назад закончилась. Хорошо, что свет с нами еще останется какое-то время. Окей. И новая тема называется «Нер Шаббат Онек Шаббат». Мы возвращаемся от Хануки в Шаббат. Шаббатняя свеча Онек Шаббат. Удовольствие. Шаббат не удовольствие. Окей. И он начинает, и вот эта вот эта часть начинается с цитаты из пророка Ишаяу «Векарата ле шаббат онек», что самое называй шаббат удовольствием. Мы понимаем, что шаббат должен быть хорошим, да, днем. Шаббат должен быть не просто там выходным в смысле давайте поспим, а в смысле действительно днем, когда нам хорошо и когда прямо вот удовольствие. Бетанхума тхилат парашат Ноах мифураш, шемицват нер шаббат мисурала иша, ке хова шель онек шаббат. В Мидраш Танхума, в начале главы Ноах, ясно сказано, что мицва зажигания шаббатней свечи отдана именно в руки женщины, И смысл этого, что на ней обязанность, чтобы шаббат был удовольствием. Что вот то, что нам отдана вот эта мицва зажигать свет в шаббат, смысл этого, что нам в руки отдано позаботиться, чтобы шаббат был удовольствием. Давайте прочитаем. Еламдейну рабейну, алькама аверот нашим метод бешаат лидатам. У шлоштам минатура, недаки хтивы ишаки изнов, хала решит рисутам, вадлаката нер дихтив, векарат али шаббат онек, зу надлакат нер шаббат. И Мидраш там приводит, ну, на самом деле, с такой очень грустной стороны, что наши мудрецы перечисляют случаи, из-за которых женщины умирают во время родов. Вы знаете, что роды со всей замечательностью, которая там происходит, это такой непростой момент, у которого есть различные риски. В частности, не дай бог, ну, бывает всякое. Да? А то, что объясняют нам наши мудрецы, что когда женщина рожает, то это вот ее личный Йом-Кипур. В этот момент происходит ее суд на небе. И если обычно у больного, например, роды это не болезнь, да, у больного над головой стоит ангел Рафаэль, а у женщины, которая рожает, над головой находится шхина. Поэтому во время родов молиться стоит, там просить чего-нибудь прямо в шхину. И он перечисляет, что женщина во время родов умирает за грехи в трех главных мицвот. И он говорит, что, мы же, что эти три мицвы, наши женские главные, они мицвы из Торы, они мицвот из Торы. Неда написано в Торе в Ишаке из Нов, да, чтобы женщина не, у нее, чтобы она следила, чтобы у нее не было тумы. Хала решит рисотехем, да, чтобы отделяли начало их рисот, их этих, где это тесто лежит. А, и адлаката нер, ну, хотелось бы, чтобы было написано зажигать шабатные свечи, например, да. И вдруг пасук, из которого учится про адлаката, про зажигание шабатных свечей, каратал и шабатонок. Назови шаббат удовольствием. И именно это зажигание шаббатных свечей. То есть, в неде главное, по псукам получается, вы поняли, да? В неде главное, это чтобы у женщины не было духовной нечистоты, тумы. В хале главное, чтобы отделялась часть от теста. Все логично пока. А в шаббате главное, чтобы он был удовольствием. Вот совершенно на одном этом уровне. Вим тумар лишев бахошех эйнзе онек шеэн йошвей гигеном недоним эле бахошех шенеймар эрец эйфатак моуфель. А если ты скажешь, ну я в темноте могу посидеть. Ну что, нельзя себе представить такой темный дом, все вместе под одеялом сидим. Ну, можно, вы же слышу такое представить, очень милое, нет? Нет. Темнота – это не удовольствие. И он приводит интересное доказательство, что население генома, как геном по-русски сказать? Население ада судят только в темноте. Как сказано в псуке, уставшая земля в темноте. Эрецейф, так мофель. То есть вот эту вот уставшую землю, вот этот геном, да, а там все суды происходят в темноте. Но мы сейчас уже немножко лучше понимаем, что темнота не имеется в виду просто темнота, да. Векен пасук ле Аллаха барамбам. Так Рамбам устанавливает на Аллаху, на закон, ше мицват адлаката нер и хова мишум онек шаббат. А Рамбам этого устанавливает как Аллаху, что зажигать шаббатнюю свечу, это именно потому, чтобы было удовольствие в шаббат. Велу дварав, афилу эн ло малый холь, ше ухаль шоэль птахим велуке ахшемен мадлик этанер. Шезе беглали онек шаббат. То есть, и он приводит жуткую аллаху. Вы знаете, есть аллаха у Рамбама в других местах, что, например, хас вахалила, хас вашалом, это масехет шаббат есть, если у человека нет денег, очень бедный. А в шаббат же мицва получать удовольствие, мицва, чтобы было вкусненько. А у него нет денег купить еду. И вопрос, может ли он просить милостыню на цдаку, на то, чтобы у него была еда в шаббат. И там алаха такая, что он не обязан, шлоха я в лица эр это цмо. Там очень интересно Рамбам пишет, что человек не, что он не должен так себя мучить, чтобы ходить по дверям и просить милостыню. Ну, просить милостыню, это очень тяжелая работа, мучительная. Я помню, как Рав Пинкус рассказывал, что он примерно так говорил, захитила и хольбушот. Он говорил, что он рассказывал, что у него был период, что он должен был собирать деньги на ешиву свою, и он это называл, я удостоился съесть весь этот стыд. Я себе представляешь, когда в дверь стучался, он не в каждую дверь стучался наверняка, и он приходил наверняка, где его ждали, и великий Раф. Ну, это не человек, который идет от двери к двери, стучит и копейку просит, а? И вот такое, когда Раф приходит и просит помощи ешиве, не себе, он называл захитилой хольбушот, да, удостоился наесться стыда. А когда человек на себя, это прям тяжело. И Рамбам пишет, что человек не должен лицеер этот смол, не должен делать себе так стыдно, не должен делать себе так тяжело. А наши мудрецы говорят, что лучше человеку, чтобы его шаббат даже не выглядел как шаббат, только бы лолит старых минабриот, только бы не воспользоваться милостыней от других людей. И все это выглядит замечательно и логично. И вдруг приходит Рамбам и говорит, и все это так, пока не доходит дело до шаббатных свечей. Если дело дошло до шаббатных свечей, все наоборот. Надо идти и просить милостыню, но свечи зажечь. Дословно. Вафилу эйнло ма юахаль. Шоэль альптахим. Влокех шемен лаадлик этанер. Шизе бихлаль онек шаббат. Говорит Рамбам, что ради того, чтобы зажечь шаббатные свечи, должен даже попросить помощи у людей, потому что иначе нет онек шаббат, иначе нет удовольствия от шаббата. А голодая есть, да, можно, да. Голодая можно получить удовольствие от шаббата. А без света никак. А у Карлебаха есть история, по-моему, про Баха, но я не уверена. Про какого-то хасидского рэби. Я боюсь сейчас говорить точно про кого. Если найдете, он ее так красиво, он ее полупоп с песнями, под гитару и под музыку очень красиво. Рассказывает такая у них хасидская история. Он же из такой очень семьи, у них там много хасидских историй, всяких семейных, домашних. И одна история, которую он так очень красиво рассказывает, такая, что там вот этот хасидский рэбби, и у него совсем-совсем такая бедность-бедность, и жена понимает, что окей, нечего купить на шаббат, нечего, но нет свечей, не на что купить свечи. И уже совсем она там молилась-молилась, ждала, что-то изменится, а уже до шаббата совсем немного остается. И она вышла на дорогу, потому что люди уже там все заняты. И она вышла на дорогу и молится Всевышнему. И проезжал какой-то еврей, совершенно ничего не соблюдающий уже. Она стоит на дороге, женщина пожилая. Он думал, может, там помощь нужна, остановился, шаббат скоро. Остановился. Она ему говорит, мне нужна, вот, да, мне нужна помощь на шаббат, мне надо свечи купить. Ну, он ей уже дал какую-то сумму, что там. И она ему говорит, смотри, мне нечего тебе подарить, я хочу тебе подарить благословение. Он говорит, ну, ты понимаешь, я ничего особо не верю, все такое. Он говорит, неважно. Я тебе дарю благословение, если ты ни во что такое не веришь, я тебе тогда дарю благословение, чтобы ты почувствовал субботний свет. За то, что ты мне подарил свечи, я тебя благословляю, чтобы ты почувствовал субботний свет. Ну, в общем, там на самом деле история чуть плохо не кончилась, потому что мужик ехал, а шаббат начался, а он вдруг как почувствовал субботний свет. В общем, да, он еле пережил. Но как он пережил это, да. Ну, там, и там Рав Карлебах так очень рассказывает, Как он вдруг почувствовал, как у него внутри все раскрылось, и он вдруг прямо почувствовал, как у него внутри как будто вот свеча какая-то, а это свет и свечи, он напрямую связан вот с прям, ну, вот со всеми, с кисека, вот, и вот прям напрямую, и вот это, и весь мир-то сейчас светится, шаббат начался, и он часть этого света, и он это прям физически чувствует, а он на лошади. В общем, еле мужик спасся, дополз до этой рабанита, она каким-то чудом успела там все купить. Рэби пришел домой, там она как-то шаббат сделала, и свечки горят. Он к ним приполз, говорит, ты мне браху дала, я у тебя. Я ехать я не могу с этой брахой никуда. Не, ну, в отличие от Рав Карлебах, как-то это очень все романтично рассказывал, трагично. Не, я представляю, что это было очень чувствительно все, хотя... Окей. У Машма Медварав, Шенер у Икар Онек Шаббат, Ютерми Махалим Бе Шаббат, Велахен Хаяв Афли Шолер Птахим на Сораханер. То есть отсюда мы видим, что вот это вот зажигание свечей, это больше всего остального, что есть в Шаббат. Больше еды, больше всего остального, что есть в Шаббат. Поэтому человек должен даже там вот какие-то такие совсем сложные вещи делать. Даже, не дай бог, милостыню просить. Чтобы никогда никому не пришлось. Хас выхалила. Есть небольшой спор. Раши пишет, почему женщины умирают вот от раката нер, да, что это мишум шломбайт, что это, если бы, что женщины, что это из-за проблем в шломбайт, из-за проблем с миром в семье. И свеча связана именно с миром. Пураши, то есть теми фаршими, просто чтобы быть честными, да, все эти фаршими идут в сторону шабатнего удовольствия, а Раши, он идет в сторону того, что мы учили до сих пор про мир. Тов, окей. Вейны мистабер, шека ашер нимсирады иша митсвата длаката нер ба калуль акоах шель онек шаббат. Харейзе мишум шебеяда акоах ликро ле шаббат онек. Вейну лидбонен. И сейчас он говорит некую идею, которую нужно понять, нужно выучить. Он говорит, то есть отсюда понятно, отсюда есть простой вывод. Раз женщине в руки дано мицва зажигать шабатнюю свечу, мицва зажигать шабатнюю свечу, которая содержит в себе энергию, которая содержит в себе силу вот этого получения, вот этого шабатнего удовольствия, шабатнего онега, да, ощущение шаббата, радость, ощущение радости шаббата. И это дано именно женщине в руки. Почему-то рабанит могла эту браху дать, понимаете, да? Получается, что именно в руках у женщины вот эта возможность сделать из шаббата удовольствие. И отсюда нам нужно разобраться с двумя... С двумя вопросами. Первый. Бема ганер уонек шаббат. Каким образом свеча связана с шаббатным удовольствием? И второе. Мадуа акох лицор уонек шаббат шияхлейша. Почему шаббатное удовольствие, возможность его создания, возможность творения шаббатного удовольствия, это именно в руках у женщины? Венитбанен и фоми ад без сода онок. Для того, чтобы с этим разобраться, мы должны чуть-чуть понять вообще секрет понятия онок, секрет понятия удовольствия. Онок по-русски лучше можно перевести, чем удовольствие? Как-то вот мне это мешает. Ну, я вообще русский беру. Удовольствие, наслаждение, он, да. Ощущение. Мне кажется, что ближе всего все-таки ощущение шаббата. Такой радость. Ну, хорошо. Тяжело мне. Ладно. Ану муцим, ки адам невра ле амаль. Кфиши амру хазаль, бесанедрин, коль адам ла амаль невра. Шенеймарки Адам ле Амаль Юлад. Мы находим, что написано в Торе, что человек создан ради работы, ради тяжелой работы. Как сказано, Адам ле Амаль Юлад. Да, человек сотворен, чтобы тяжело работать. И это как бы нормально. Я думаю, что все люди с нашей ментальностью в этом вообще не сомневаются. Я не знаю, как вы воспитывали своих детей. Я помню, что я своих старших детей. Я себя в какой-то момент засекла, что я не могу видеть, чтобы они спокойно сидят. А что, не, вообще. Я помню, что когда я это засекла, я как-то начала себя дрессировать, что они имеют право на свою жизнь, на свое время. Но прям я помню, что мои старшие дети прям, ну как, что значит ничего не делают? Что значит ничего не делают?
Отдыхают.
Что значит отдыхают? От чего они так устали? Вообще, расписание должно быть, знаете ли. Человек не должен быть свободное время, человек должен чем-то заниматься все время. А то ой-ой-ой. Причем, обратите внимание, слово «амаль» – это не человек для работы, а «амаль» – это… Как это? Для груза, для ерма. Нет, это не просто усилие. Амаль это в смысле вот прямо
пахать,
да. Человек сотворен, чтобы тяжко трудиться. Человек в своей жизни должен тяжело работать. Знаете, вот это вот, ой, у него жизнь такая, ничего не делает, у него жизнь легкая. Вот как это, фу, чё это у него жизнь легкая? Критика такая. А тут вдруг бах, в Торе написано, да, человек сотворен, чтобы тяжело работать. Именно ламаль. Кенегидзе немцаши адам не враг дэли и танек. Вдруг смотрим другие источники, а там написано, что человек сотворен, чтобы у него был онек, чтобы получать удовольствие. Например, Месилат Йешарим в первом пероке. Адам ло не враг эли и танек гэляшем. Человек не создан ни для чего, только получать удовольствие от жизни. И это от Всевышнего. Только получать удовольствие от Всевышнего. Ну, Всевышний должен... Хорошо. Только получать удовольствие Аль-Ашем. Это не от Всевышнего. Только получать удовольствие на Всевышнем. Я не знаю, сейчас мы разберемся. Аль-Ашем. Я не хочу сейчас туда... Мы придем. С Всевышним. Не знаю. Но это жизнь. Это и есть жизнь. Получать удовольствие с Всевышним. В смысле, ну, вот это и есть жизнь. Стира. Обычно людям с нашими с этим сложнее. То есть прям вот ничего больше получать удовольствие. А когда пахать будет? А когда будет трудно, тяжело, но я выдержу? И мы знаем, что если мы... И мы знаем, что если мы видим в Торе стиру, если мы видим в Торе... противоречивые высказывания, это значит, что правда находится в объемном месте, которое включает в себя эти противоречия. Да? Бехрех шишней дваримелу миехадим эт хаей аадам аамаль ваонек эм маалах эхад шеляхаим. Отсюда очевидно, что эти две вещи, тяжелая работа и высшее удовольствие, обязательное удовольствие, они объединяют жизнь человека. Они и есть смысл и течение жизни человека. И из которых что цель? У нас есть две вещи, амаль и онок. У нас есть труд и удовольствие. Что из этого цель? Где удовольствие – это цель, а амаль – это средство. То есть жизнь человека очень-очень коротко можно сформулировать, как Миша Тарах Бэйрэв Шаббат и Хальбэ Шаббат. Тот, кто работал перед субботой, сможет субботу вкусненько есть. Нет никакого смысла работать в эрев шаббат перед субботой, если у тебя нет никакого намерения в субботу вкусненько есть. То есть метафора человеческой жизни, что человек должен быть готов самоотверженно работать ради того, чтобы получать удовольствие от своей жизни. только ради этого. Обратите только ради этого. Обратите внимание. Вышелоки балы хаим ши эн лаэм лоа малькавэд вло минухавы онэк. Рэй хаи адам совэви мальта алих зэ мина амаль или онэк. Не дай бог, не как люди, которые просто живут. У них как бы и большие, и сложной работы нет, они не сильно стараются. И, конечно, если человек не сильно старается, то у него их большого удовольствия от жизни нет. Ну, как-то там живут. Без особой цели, без каких-то особых причин, зачем и что они хотят делать. А амаль у акдамалы онек. Адам у вэд рак гдей лагия ле онек ше бетахлит. Бемаком ше мистаем амаль шам матхил аонек. Труд – предисловие к удовольствию. Человек работает только ради цели получения удовольствия. И в месте, где он понимает, что нужно закончить работать, это то место, где должно начаться удовольствие. Аваля амаль ва онек эм кшурим зе безе. В энки юмехад лелошейни. И они абсолютно связаны друг с другом. Один без другого никак не могут быть. Амальшей но магиэлэ онэк эн локи юм. Уадавар гара вэмитсаэр. Если у человека в жизни есть тяжелая работа, которая не приводит к удовольствию, то это или зло, или беда. Понимаете, о чем речь? Как это может быть, что у человека есть в жизни работа, но она куда-то, ну, не знаю, там, не дай бог, человек там в рабстве, его заставляют тяжело работать просто ради тяжелой работы. Это беда. Или человек пашет, не ставя перед собой цель, чтобы, там, не знаю, человек ставит перед собой цель не получить удовольствие а-ля Шем от жизни, в которой есть Бог. Наверное, так, да? А человек ставит перед собой цель заработать очень много денег. Это и есть цель. Занять определенную строчку в списке Форбса. Это цель. Не удовольствие, а вот, вот это. Нет, тут не нужен вид удовольствия. Тут не нужен вид удовольствия. Нельзя сказать, ну окей, я от этого тоже получаю удовольствие. Есть люди, которые от тяжелой работы получают удовольствие. Знаете, мышцы так приятно ноют. Не в этом смысл. Смысл вот, вот прямо удовольствие. Вот что люди вместе, семья, общаются, вкусно едят, сладко спят. Ну, удовольствие. Вот, ну, как все люди понимают, в чем заключается удовольствие. Есть что, читают что-то важное, обсуждают что-то. Ну, вот, вот удовольствие. Они, а от этого я тоже получаю удовольствие. Получают, это личное дело, не о том речь. Человек ставит целью, например, деньги. И пусть он послезавтра говорит, что для него это удовольствие, чтобы у него было больше всех денег. Это не удовольствие, это тупо соревнование. И главное, соревнование без особой победы, потому что у них же это меняется все время. Мне какой-то анекдот рассказали. Я не знаю, что там миллионер жалуется, там миллиардер, наверное, жалуется. Вот 2 года назад я был в Forbes на 5-й строчке, а потом меня скинули на 8-ю, а сейчас вроде я поднялся на 6-ю, так переживаю, очень хочется на 1-ю. Ему, значит, его собеседник говорит, ну тебя по жизни помотало. Это не жизнь, но это не про жизнь. Это офигеть, как человек занят, все правильно. И с ума сойти, как человек рискует. Но это точно... Тебе проблема, что если у человека в цель, например, у человека цель, я не знаю, там, стать самым богатым в мире, чтобы потом самому весь этот мир содержать и построить его правильно, как он считает нужным. Ну, например, сделать в мире много добра этими деньгами, которые он заработает. Тогда эти деньги, у них есть какая-то, ну, это тяжелая работа с целью. Где цель, она онок. Это вот у него прям, ну, сделать мир счастливым, это онок. Окей? Это удовольствие. Если цель, собственно, деньги, то шансов, что человек нигде не будет делать зла. Понимаете, о чем речь? Если цель работы не онок, то шансов, что человек будет работать и в этом не будет зла, почти нет. Что?
У него может быть цель онный, но все равно какой-то жизненный.
Если у него цель онык, тоже может быть зло. Нет гарантии, что если у него цель онык, то он будет полный праведник. Но если у него нет цели онык, то это точно будет зло. Или, например, он не делает никому там, не подлинничает, не грабит, не убивает. Он пашет, потому что вот он такой жертва по жизни, он понимает, что нужно пахать, и он всю жизнь пашет, и себя остановиться не позволяет, потому что, ага, он остановится, чего-нибудь случится. Ну, кажется, так он себя убивает, это другой вид зла. Он из своей жизни делает что-то очень грустное, тяжкое, тягостное. Но это зло, в любом случае зло. То есть здоровая жизнь построена из того, что есть некий вот такой маагаль. Я готов потрудиться, потому что у меня в цели онок, у меня в цели получить... То есть моя цель жизненная, чтобы у меня в жизни было хорошо, чтобы я был счастлив, чтобы я получил в жизни удовольствие, удовольствие, которое Всевышний говорит, что удовольствие аля шем, чтобы это было прям вот такое высокое, настоящее удовольствие. Ради этого, если нужно, я готов трудиться. Я понимаю, что ради этого нужно трудиться. Теперь трудиться, конечно, по-разному бывает. Как он дальше продолжает и говорит, что «Эйн дэрэх лагэлэ онэк амити элэльэдэ амаль». Да, невозможно дойти до настоящего удовольствия, чтобы, если не потрудишься. Например, я хочу там, не знаю, выучить что-то, что-то понять. Если мозги не задействовать, если мозгами там не потрудиться, то удовольствия от того, что что-то понял, не будет. Если весь ем шиши поспать и потом питаться корнфлексом, ну тоже шаббат, но это, конечно, это не такой шаббат, как хотя готовиться к шаббату и делать красивый дом, и все так чистенько убирать, и вкусненько готовить. Ну, конечно, это пахота, конечно, это работа, но это работа, что потом семья, она себя чувствует такой царской семьей, она себя чувствует особенно, себя чувствует... У людей в жизни есть красивые настоящие моменты, их нужно сделать. Нет ни одного онога, в который не обязательно вложиться. Интересно, что обычно есть прямая зависимость. Чем больше человек вкладывается, тем больше удовольствия. По-разному вкладывается, не обязательно физически, понятно. Аля цара гадоль беамаль шеэйн ло тахлит неймар беагадаш эль пейсах. О цар гадоль, о таком... об ужасном страдании, об ужасном мучении, да, которое есть, если у человека тяжелая работа есть, а смысла, что она должна привести как к цели удовольствия, нет, рассказывается, например, в пасхальной агаде. «Вээт амлейну элу абаним пируш гзират атватлат лийор афхайт коль цар гидуле амаль бельвад лло тахлит». Например, у нас есть такое понятие «цар гидульбаним». Да? Растить детей, в этом есть трудности, в этом почти всегда есть какое-то переживание, возможно, даже какая-то боль. Почему мы на это готовы? Почему большинство людей в мире не говорят? Вот есть же люди в мире, как это, child-free. Есть люди в мире, которые говорят, ой, ну я посмотрел, одна говорит, слушайте, я смотрела на своих родителей. Как они со мной мучились? Я такая ужасная дочь была, но мне надо. Я же меру за меру себе такую же получу, как я. Зачем мне этот ужас? Моя мама так со мной намучилась, я не хочу с собой такой мучиться. Не, совсем, как, ну, она это серьезно говорила, она не прикалывалась. Ну, было бы логично, ребенок смотрит на родителей, которые тут, знаете, еще мама говорит, я так тебя переживала, потому что я не могу уснуть, пока ты не придешь домой. Ну, всякое вот это, да. Ребенок видит маму, которая вообще мучается, переживает, старается. У мамы там денег немного, она ему идет покупать, могла бы с собой поухаживать. Но было бы естественно, что человечество кончилось бы на первом поколении, нет? Второе поколение бы на это все посмотрело и сказало спасибо. Нам тут сказано, что нужно жизнь для удовольствия прожить. Как-то нам дети в это не вписываются. Говорит нам Агада, что чтобы дети, не дай бог, не попадали под определение удовольствия, это должно быть как в Египте, что мама и беременность выносит, и роды переживает, и ночами не спит, и старается. И все это зная, что как только этого ребенка найдут, его утопят в Ниле. То есть вот когда мама знает, что у этого ребенка не может быть никакого продолжения, что не дадут, чтобы у ребенка было продолжение, что никакой цели в его жизни не будет, что ничего из него не вырастет, вот тогда это, вот это чистое страдание ради страдания, это прямо ужасно. Вот тогда материнство действительно очень тяжелая ноша. Но если мы растим ребенка со всем царгидульбаним, со всем, что в процессе рощения ребенка есть трудности, и сложности, и боли, и переживания, и обиды, и все что угодно. Но мы знаем, что мы растим человека, у которого будет своя жизнь, своя дорога и свои возможности. И мы позволяем человеку выход в жизнь, выход в мир, выход в такие возможности, что без нас никак бы этого не было. Это потрясающий онок, это потрясающее удовольствие. И смотреть, что он потом жизнью делает, дай бог, чтобы они делали хорошие вещи. И смотреть, как они продвигаются, это потрясающее удовольствие. Что вся твоя работа, она была... Окей, да, ты сделал какую-то работу, и ты привел целую вселенную человека. Это такой онок. По-видимому, человечество держится на том, что все-таки большинство детей видит в своих мамах и папах, что вот это все-таки огромный онок, да, намного больше, чем цар. Бадамела Зенаймар. Ахшевала да адзота малю бейнай. Да, в Тейлим Клумар. Маамадши энло сикуйла ацлаха зеу амальши и вшарли сато. Да, Давида Мелах говорит в Тейлим. Это Тейлим, кому интересно, 73-й Тейлим, 16-й пасук. Ахшевала да адзота малю бейнай. И ну, смысл, что если ты трудишься без возможности, чтобы из этого получилось какое-то удовольствие, чтобы из этого выросло какое-то счастье, это невыносимо трудно. Это невыносимая трудность. Да, работа без того, что она приведет, что он окей, сейчас потрудился, закончилось, и к чему-то вышли. Если человек понимает, что этого не будет, это невыносимо. На самом деле, это ужасно интересно смотреть в жизни наоборот. Знаете, когда человек говорит, там, мне так трудно, невыносимо. Или там в депрессию впадаешь. Ну, скорее всего, наоборот. Это значит, что он по какой-то причине решил, что ничего не получится. Ну, что он будет пытаться, стараться, из этого ничего не вырастет. Как только человек перестает видеть, к чему он идет, ради чего он это делает, или теряет веру, что у него получится, чтобы из этого вышло что-то хорошее, что-то, что сделает его счастливым, что-то, что позволит ему онок, да, то это невыносимо. То есть, в принципе, из этого можно сделать простой вывод, что когда мы находимся, не дай бог, или не дай бог, видим кого-то, кто находится в такой ситуации, что ему невыносимо, нужно помочь себе или другому, неважно, найти на самом деле, вот где, к чему идем, ради чего работаем, куда мы идем. Окей. Мицад зе шем амаль мишамеш кинуй леколь маареха тара. Велора Амаль ва Исраэль, Амаль ва Авон, да. Вот этот Амаль, который не приводит в итоге к счастью, удовольствию, радости, он синоним абсолютного зла, греха. Все это очень... А?
Если... Работа, которая не приводит к удовольствию, это синоним зла?
Грех, зло. И он приводит, например, в Сефер Бамидбар есть слово «амаль» в смысле «зло» в «элора амаль бы Исраэль». «Не видел зла в Израиле, элора амаль бы Исраэль». Или в Таилим «амаль ва авон». «Амаль и грех», ну, в смысле «зло и грех». Это ужасно интересно смотреть на людей с нашей ментальностью. Когда Ну, это исторически понятно, как это получилось, но когда людей пытались убедить, что, вот, собственно, сам труд, он и есть смысл. Труд облагораживает. Ты винтик в большой машине, ты, главное, винти. Да. И когда в голове вот это сидишь, что, в принципе, ну, мы трудимся, ну, потому что в этом и есть что-то, ну, правильность. А это неправильно. Мы трудимся ради того, чтобы быть счастливыми. Мы трудимся, чтобы прийти к каким-то высоким, прекрасным целям. Ради этого мы готовы трудиться. При этом надо очень... Знаете, шаббат, он же... Ну, я не могу сказать, я буду готовиться к шаббату, пока я не сделаю идеальный шаббат. Пока я не приготовлю все возможные пироги и не уберу дом так, чтобы это было прям вау. Шаббат, он начинается, когда он начинается. У меня есть какое-то время потрудиться, очень ограниченное. Очень ограниченное. Которое нужно как-то правильно рассчитать, чтобы потом было максимально кайфово. Но главным образом, там, ради именно вот этого шабатнего удовольствия. Нам, понимаете схему, да? Схема не предполагает бесконечного труда, чтобы в конце, сказать, там, присесть на 5 минут и сказать, ну, дальше пошли. Схема предполагает несколько часов потрудиться, чтобы потом больше суток отдыхать. А? Я не слышу, извините. Я не слышу. Песах – это...
Нет, это
Песах – это, конечно, другая тема. Песах – это... Очень, очень важно, что в Песахе относится к колоход Песах. И что там мы в Песахе убираем действительно относительно пасхального, ну, Песаха. То, что мы в Песахе убираем относительно Песаха, там... Это очень недлительная работа. И совсем не убивающая. А то, что можно уже посмотреть на каждую женщину, насколько ей нравится поубиваться. И в этом тоже есть свой кайф. Но это, мне кажется, это, ну, знаете, ну, человеку хочется в жизни в чем-то доходить прямо до совершенства. И, до совершенства, да. Печка, в смысле, где еду готовят?
Нет, нет, на полу.
А плиточка. Не, я хочу сказать, что если человек видит совершенство, скажем, в этом, нет проблем, да? Но это, ну... И то, что, скажем, мы же не тоже прям каждый шаббат... Не все женщины. Каждый шаббат подходит к шаббату с ощущением, что вообще а, у меня дома прямо идеально. И раз в год к Песаху можно как-то немножко почувствовать себя, что у меня в жизни я могу что-то себе устроить, что вот прямо идеально. Это большое удовольствие, поэтому оно требует большой работы. Ну вот это вот ощущение кайфовое, что я в жизни где-то дошла до совершенства, вот прям... Чем больше удовольствия, тем больше работы оно требует. Но, в принципе, очень важно помнить вот это вот шабатные свечи, да? Они очень хотят, чтобы мы держали в голове схему про то, что, ну, что должно быть правильное отношение между тем, сколько трудишься и сколько получаешь удовольствия. Как строить жизнь, на чем строить жизнь. Очень важно вкладываться и стараться. Совсем. Отношения с мужем. Если я буду там только пахать, и у нас вообще не будет моментов, времен, когда она вместе хорошо, чё пахала? У меня водрахат, когда невест готовит перед свадьбой, то там есть какие-то ктаим, которые обычно большинство мудрехот говорят. Одна из таких штучек, которые многие мудрехот говорят, я своими словами, конечно, смысл такой, что если жена там к приходу мужа все убрала, все помыла, все приготовила, все сделала. Потом он входит домой, а там в уголку валяется такая тряпочка, называется жена. Она с трудом приподнимая голову, говорит, ужин на столе, и уползает из последних сил в спальню. Ну, это не про семейную жизнь. Она, конечно, трудяга, но к семейной жизни этого никакого отношения не имеет. Ну, как бы, ей намного лучше, чтобы она как-то сделала, чтобы в дом было приятно войти, сделала приятную еду, а потом долго и в кайф общалась с мужем. Вот это про семейную жизнь. Должно, ну, вложила. какое-то нормальное усилие. Вспомни, осознавай, что главное – это онок. Ну, а главная цель, главное время, главное, куда она вкладывается, это в получение удовольствия. Если дети для мамы – это только пахота, и у них нет с мамой никаких моментов, когда им хорошо вместе, ну, вряд ли это прям вырастет такие замечательные, необычные отношения. Ну, и так далее. Везде эта модель, которая работает везде. Очень важно, замечательно стараться и вкладываться. Помни, что цель и главное время, и главное усилие в том, когда мы от этого получаем, ну, когда мы это живем, когда мы от этого радость получаем. Окей. Вайбиур. Ши эцеминьян гара у ит аскут ве амаль шель шав. Ши эйн бо сикуй лаволе тахлит. Везе хелек адам рашаки катув. Лехоте натан иньян леисов влихнос латет летов бифней луким. На коэлет. Кломар. Арей у асук бе амаль левадо ветоцаот маасав нетуним лахарим. То есть сама по себе идея, что главное это работать, и главное это делать, и главное это стараться, а цели не так уж важны и вообще от нас не зависят. Или еще хуже, вот с этим ощущением, что шанса к чему-то прийти нет. Помните, какой-то был жуткий период в этой в советской истории, когда они пытались сказать людям, что, конечно, мы результатов не увидим, но наши дети или наши внуки, помните вот это? Ну, когда они строили коммунизм и говорили, да, мы результат, наше поколение результатов не увидит. Может, поколение наших детей тоже результатов не увидит, но наши внуки будут жить... Кстати, это ужас. Целые поколения, которые жили изначально, тяжело работать, и результатов не будет. Ни у вас, ни у детей. Но, возможно, внуки... То есть это вот ну, такое вот прямо... Да, там, конечно, там был и жуткий уровень смертности, и жуткий уровень преступности, конечно. Вот из этого ощущения рождается зло. Определение... Шеэцеминьянгара – это и есть зло. Когда человек вот так живет, у него не за что держаться за хорошее. Понимаете? У добра как будто не за что держаться. У добра нет ручек, у добра нет... Ну, нету ничего хорошего. Только убиваться, и так рождается зло. Вехелек адам раша, и там Коэлет так... определяет, что и это же, с другой стороны, наказание злодея. Что злодей, его главное наказание, что он будет работать, а никакого, все плоды этой работы или его действия, они уйдут к другим людям, а он сам от этого ничего не получит. Веламадну китов у шамаля адам и екашурим тахлит. В ор атахлит Янхетамид, Ваитен, Буэта Кох, Ламших, Ламоль. А добро – это когда человек ясно, у него прямо ясным светом освещено, к чему он идет, зачем он живет. И любая его дорога, и любые его усилия, и любое его старание, ему ясно, ему светло, зачем он это делает, и какое именно он, и какая хорошая его жизнь из этого у него получится. Уже понятно, как это с шабатными свечами связано? Или читаем дальше, быстренько? Бедварим амурим. Навин эт эхрех шель шабат лехаи адам. Из того, что мы сказали, становится ясно, насколько необходимо шабат в жизни человека. Шабат. Вот наша шаббат. Шаббат, когда нам запрещено работать, когда нам запрещено зарабатывать, когда нам запрещено сбегать из дома, сбегать в технику, в телефоны. Когда мы прямо вот вынуждены жить с собой, с семьей, с Богом. Вот прям деваться некуда. А шаббат и миэйн оламаба. Макома онок. Шаббат, она... как будто элемент, вот в нашем физическом мире шаббат, она элемент будущего мира. Потому что настоящий онок и настоящее удовольствие, оно, конечно, только в будущем мире. Поэтому, когда написано «Лейтанек», там обязано сказано быть «Лейтанек Галяшем». Если мы говорим о настоящем удовольствии, это удовольствие связи с Всевышним. А настоящее это удовольствие только в будущем мире. Но мы не можем идти, работать, продвигаться, если мы не будем получать удовольствие здесь, близко. Быть счастливыми здесь, близко. А не только когда-нибудь, когда внуки. Да? А шаббат имя эйн улам аба, макора онек, в иньяна ляхнисе цурат хаим шель онек бетох шаршерет хаей аамаль. И смысл шаббата – это запустить, это ввести понимание, что правильно построенная жизнь – это жизнь удовольствия. И это понимание должно быть внутри ежедневной работы. Не отпустить человека утонуть в амаль. Не отпустить человека утонуть в труде. А держать его в том, что главное удовольствие, это вот главное в жизни это удовольствие, главное это цель, а цель это вот это. А шаббат микашерет это амаль, шериудили тахлито, бахаей шалва руханит. Шаббат связывает весь труд, который трудится еврей, к смыслу и цели этого труда, к жизни духовного покоя, духовного удовольствия, духовного поднятия. Зои Матана Това, да, в Масехет Шаббат написано, что Всевышний сказал, что Матана Това Ишлелахем, что у меня есть для вас самый лучший подарок. И это то, в чем Шаббат самый лучший подарок. Шнатан Кадош Барух Ху Лисраэль Левадам, который Всевышний подарил нам, евреям, и в Шарут Леахнис Леседра Хаим Баулам Азе, это Аулам Аонек, Бо Эйн Коль Зехер Ламаль. Возможность вписать в физическую жизнь этого мира, в которой так много труда, настоящее удовольствие, в котором труда нет совсем. Совсем. Кимита эрбет филат шаббата, как сказано в шаббатной молитве, минухат агава венедава, минухат эмет веэмуна, минухат шалом вешалва, ашекет веабетах. Отдых любви и подарка. Ну, подарок вот этим, да, нам Всевышний сделал такой подарок. Отдых правды и веры. Отдых мира и покоя, спокойствия и уверенности. А мицва бы шабаты лейит алем миколь дивар матрид. Влейталот лулам шекулу онек. Это главная мицва в шаббат. Отвлечься от всего, что человека беспокоит, нервирует, волнует. Нараши говорит, «Хиилу коля мелаха кварасуя». Человек должен чувствовать себя в шаббат, как будто вся возможная работа сделана, все деньги заработаны, все заботы решились. А у меня сегодня шаббат. В шаббат некрет бешешет имей берешит бэх... Никвеа бешештимей берешит, ке эхрах лехаей аадам, шекен и евшар лаадам лейткаем, бело ше анахата онек бесег кол хелек минатахлит телавеу. Уми ше ино зухе лейхоль мипирот маасав бе онек, эн кол там лехаяв. И шаббат – это то, что помогает человеку вписать удовольствие и счастье с настоящий смысл в свою жизнь постоянно, а человек, который живет без этого, у его жизни нет никакого смысла. Алиньян зе маамида маамидейну шломо бахохмато бесефер коэлет вемухиах баофаним рабим ки эйн лаамоль баулам азе эле баофен амитцарэф летахлит эйн тов лаадам ки им шеюхал вэште вэрээт нафшо тов баамло. Да, это на самом деле очень много псуким в Коэлет, где Шломо возвращается. Это одна из главных идей в Коэлет. В Коэлет есть там 9 сквозных идей. Неважно, в Коэлет есть такие сквозные идеи, которые в Коэлет идут. И одна из них вот эта, что нет никакого смысла работать, трудиться, стараться, если ты не знаешь точно ради чего. И если это ради чего не удовольствие, не настоящее использование жизни. Никакого смысла. А мы только что учили, что наоборот. Ну, это к совсем плохим последствиям приведет. В Илу Алядам Аамель, Вейно Зухе Ле Инот, Митахлит Маасав, Умер Шламо, Ла Адам Шило Амаль, Боет Нену Хилко, Гам Зе Хевель Вераа Раба. А про человека, который старался и трудился, и не удостоился от этого получить удовольствие, да, Шломо говорит, что это Хевель Вераа Раба, что это пустое и большое зло. Кимивары Нянзе Беофаним Шуними, Бургим Решуними, Сефер Кумис. В общем, кому эта тема интересна поглубже, надо учить Сефер Койлет. Окей, шалом, шалом.